Хочу коснуться одной темы, которая немножко мне трудно об этом говорить. Чуть трудно объясню вам, потому что надо говорить вещи в первую очередь самому себе, а не другим. Однако все равно надо тогда сказать. Мы уже скоро 2 года живем в мире катаклизмов. И я сейчас говорю не только про корону. Сейчас жара в Европе достигла уровня 50 градусов в Испании. Есть места, где просто рыба там сварилась в озерах или там, не знаю, что не в озерах, но каких-то, так сказать, в водоемах. Тайга сгорела в России, по-моему, на территории в 10 раз больше, чем территория государства Израиль. На самом деле, может, гораздо больше, просто мы не знаем. Дикий пожар сейчас на Святой Земле. И корона, все прочее, это все. Ну, у нас есть вообще большое правило, об этом, кстати, говорил Гершон Эдельштейн, говорил, когда только появилась корона в Китае. Что катаклизмы в окружающем мире, они, это не просто так. Это предупреждение народу Израиля. И, конечно, нам надо было бы вывести, сделать выводы еще до того, как пришла корона в Святую Землю, сделать чего. Но тут с этим тяжело сделать чего. Тяжело. То тут и наше дурное начало очень этому мешает. О. Я хочу коснуться немножко этих вещей, каждой в отдельности и вместе. Просто понять немножко, что сейчас происходит с Божьей помощью. Вчера в Израиле торжественно сообщили, что полностью властвует ситуация с огнем. Да, сгорело много, это был самый, по-моему, тяжелый пожар в Святой Земле последние годы. Слава Богу, по-моему, было без жертв. Это была большая милость Всевышнего. Но много сгорело, много сгорело. Я позволю себе усомниться в истинности этих слов по поводу, получили, так сказать, властвует ситуация с огнем. В отношении огня есть в Масехет Шаббат одно место, где говорится, что там, где присутствует нарушение Шаббата, там присутствуют пожары. Там присутствует пожар. Я хочу коснуться того, что сейчас произошло в Святой Земле. Пришло к власти правительство, которое возглавляется человеком в кипе. Но реально все соглашения – это уступить сатане соблюдение шаббата в общественной Святой Земле. И никакие кипы там их членов правительства не помогают этому. Это кипы таких людей, которые Бицек Зильбер назвал предателями. О, это одна вещь. Вторая вещь – это история, которая произошла, когда бывший глава правительства поздравил в шаббат какую-то, не знаю кого, израильскую спортсменку, за то, что получила в шаббат золотую медаль. Ну, конечно, я вначале не придал этому большого значения, просто потому, что истинное лицо бывшего правительства, и так было понятно, что он не соблюдающий еврей. Так Хэвиш Вайнштейн послал туда и этот мейл и связался по телефону или нет. Ну, это может быть полезно, чтобы узнали, с кем мы имеем дело. Кто-то не знает. Ну, однако потом подумал, что я не прав. Есть особое значение осквернения шаббата, то, что называется бафарейсия, прилюдно. А тем более, когда речь идет о человеке, который имеет влияние в Израиле. Он имеет влияние в Израиле. В общем, не только на хилуним, не только на светских. В его партии есть много людей, которые, это называется масорти, которые носят, ходят в кипе, что-то соблюдают. И когда их лидер из-за какой-то чепухи полной, речь идет не о ком-то, так сказать, в международных отношениях, которые, может, связаны как-то с опасностью для жизни. Нет, это public relations. Ну, угодить. Но жать шаббат – это тяжелая вещь. Тяжелая вещь. Это просто оскверняет шаббат в глазах сотен тысяч людей, которые как-то его да соблюдают. Добавлю еще одну вещь. Есть в книге Шемот, в одном из мест, где говорится во время строительства Скинии Завета, там в двух местах упоминает также шаббат. Там есть такое место, такой стих. «Лотевруэш бахол машватахэм бьяму шаббат». «Не разжигайте огонь во всех своих поселениях в шаббат». Вроде бы зажигание огня и так понятно, что это запрет. Так это зажигали огонь при строительстве переносной Скинии Завета. И это большая тема, зачем нужно написано дважды. Это лишнее, в общем, это место. Есть объяснение в Талмуде, однако наши мудрецы добавляют здесь еще одно объяснение. Это пишут по Морахайма Кадош и другие комментаторы. Так, не разжигайте огонь, ваше поселение в шаббат имеется в виду разжигать огонь меры суда. Огонь, который пожирает все, что попадается ему на глаза, это символ меры суда. И есть одно объяснение этого места, очень простое. Уже вещь написана, известна, что это запрет гневаться в шаббат. Это когда человек гневается, то есть это гнев, это называется разжиганием огня в шаббат. Однако наши комментаторы задавали еще одну вещь. Нарушение, буквально нарушение шаббата разжигает страшную меру суда. Известная вещь, что великий мудрец Торы прошлого поколения, ученик Рав Хаима Брискера, который прожил много лет, пережил каторжные работы в Якутии при советской власти. В итоге, когда он уже поднялся на святую землю, он утверждал такое нелегкое утверждение, что не знает, можно ли здесь жить. Почему? Так как здесь есть публичное нарушение шаббата. Он сказал, что мне некогда вопрос спросить, так как он был учеником Рав Хаима Брискера, а Рав Хаим Брискер уже десятки лет, как уже был не с нами, не в этом мире, не во книге с нами сейчас, еще мы их постоянно учим, но он сам не может ответить на вопрос. Так вот, при всем, то есть Аргельский Абрамский остался в этой земле, был здесь главой Ишивы, был членом Света Великого Дуса Тора, много чего сделал, но тот факт, что у него возник такой вопрос вообще, мне очень важен. И я сейчас, поймите, я сейчас, чтобы вы меня правильно поняли, я сейчас не бросаю камни в огород Нетаньяху и не бросаю камни в огород этого правительства. Нам надо понять, что есть проблема среди нас самих. Если мы не изучаем не законы Шаббата, мы не можем его исполнить. И с точностью да наоборот. Если мы видим вокруг пренебрежение Шаббатом, массовое пренебрежение, это требует от нас укрепить себя в соблюдении Шаббата. У нас нет никакого выхода. Это как изучение законов Шаббата. Это изучение сокращенных сводов закона, изучение более глубокое, это Мишна Брура, это изучение Мишнайот с комментариями Масехет Шаббат, изучение Гмары. Но есть большое правило. Если мы не изучаем Лахот Шаббат, то невозможно не уступиться. Об этом говорил великий Рабби Йонатан Айбишвиц, что человек, который не знает Лахот Шаббат, если у него один способ не нарушить Шаббат, если его привяжут руки и ноги, не будет двигаться в Шаббат. Нет другого способа не нарушить Шаббат. Это требует от нас серьезно заняться изучением Лахот Шаббат. Я вам скажу еще одну вещь. Я не очень далек от изучения Лахот Шаббат. Я занимался немало в своей жизни. Даже занимаясь этим достаточно постоянно, не так легко удержаться от нарушения в месте, где вещи не ясны, непонятны и так далее. Я могу привести просто пример. Млехет Борер. То есть это законы, запрет перебора в Шаббат. Человек, который глубоко не изучал ход Борер, я уверен на 100%, что, скорее всего, каждый Шаббат, на каждой трапезе он нарушает закон. Если он серьезно не изучает. Поэтому, и более того, хочу объяснить некоторую идею. Я вам скажу две истории. Истории страшные. Ну, одна из них – это более страшная история. Ну, была такая черное пятно на истории еврейской религиозной общины в Израиле, черное пятно, что в деревне, которая называлась Бнейбрак, там же жил Хазон Иш, это была еще деревня. Религиозные евреи доили коров в Шаббат. То есть доили. Они доили на выброс. Это можно делать. Что идет, так сказать, помойку сразу же. Для того, чтобы коровы не страдали. Это не является запретом Торы. Поэтому, когда молоко идет в помойку, это запрещено мудрецами. Но если это вопрос страдания коровы, тем более страдания женщины, которую надо сцедить молоко в шаббат из нее, своим медицинским соображением, то это, безусловно, разрешается. Но когда это сцеживается прямо в раковину или в унитаз, а не для хранения. Но евреи, я говорю, что безусловно все, но было такое явление, что на браке доили коров. Хазон Иш с этим воевал и сумел это прекратить. Один раз спросили рава из Бриска, это другая, вторая история, но их есть один ответ. Как это может быть, когда евреи во время Второй мировой войны, речь идет о праведных евреях, которые бежали от бомбежек, от фронта, и бежали в Шаббат, поэтому нет запрета. Бежать, пиши, пожалуйста. А кто разрешил взять с собой чемоданчик? То есть, допустим, хлеб. Без хлеба это может быть это почти опасность для жизни. Где граница, я не знаю. Но брали не только хлеб. Это не только хлеб. На это ответил рав из Бриска следующий ответ, и думаю, что также ответ касается и то, что было и в Нейбраке. Когда евреи в колхозах пашут в шаббат, то святость шаббата в целом ослабляется, трепет перед соблюдением шаббата ослабляется в мире, то в состоянии, когда в целом есть пикох нефеш, евреи религиозные нарушают шаббат, вещи, которые не являются пикох нефеш. Так как наш народ – это единое целое, то та часть, которая нарушает, она плохо действует и на тех, кто соблюдают. Поэтому, когда есть такая ситуация, когда в целом соблюдение шаббата, оно ослаблено на Святой Земле, я вам скажу одну вещь, которую я хорошо помню. Когда пришло 20 с чем-то лет к власти правительства Рабина, кто привело к катастрофе, которая называется Итнаткут, отдачи еврейских поселений в Газе, в Шамроне, и, так сказать, это привело так называемый мирный договор в Осло. Это, конечно, мирный договор, это был корень всех наших царот последние 20 лет в Израиле, в Святой Земле. Так называемый мирный договор. Когда пришло это правительство левое, то первое, что я заметил, что если до этого практически не было слышно самолеты в шаббат, я говорю сейчас про гажанские самолеты, не было. Как только оно пришло к власти, значит, появились самолеты. Не знаю, почему, в каком правилу, но с тех пор и не приглашались. Когда есть ослабление соблюдения шаббата в народе Израиля, нам лично, каждому из нас, необходимо усилить себя в соблюдении шаббата. Это требует от нас изучения его законов. Я вам скажу более того. Я об этом имел, так сказать, наглость говорить перед раввинами и серьезными аврехами. Это было, когда был еще известный тяжелейший пожар на горе Кармель, это были много жертв, много лет назад. Я говорил об этом здесь, в Шатаран, между Каблат Шаббат и Маариф. И люди, может, не поняли, о чем я говорю. Я говорил эту вещь. И что пожары приходят из-за нарушения шаббата, это требует не от левых, не от светских, а требует от нас укрепления изучения соблюдения шаббата. Но вещи надо знать, это вещи очень четкие. Двинемся дальше. Мы сейчас в Эрец-Исраэль, есть взрыв короны. И я толком еще не понимаю, что происходит. Однако, если мы уже думали, что 3 месяца назад, что уже корона кончилась, я-то понимал и говорил об этом, что это чудо то, что происходит тогда. Ну, вроде бы много переболело, много привилось. И слава Богу, я думаю, что все это вместе с полгода практически не было жертв, практически. Только сейчас жертвы вернулись. И корона в состоянии не очень хорошем, скажем так. Тут тоже есть вопрос. Я думаю, что бывший глава правительства уже утверждал, мы победили корону, мы победили то. Одна проблема. То, что победили корону, а у короны есть причины. А мой первый, по-моему, урок на тему коронавируса, который появился в Китае, это был урок на тему, откуда, в чем смысл вообще вирусов. Об этом пишет Рамхаль в книге «Даат Вонот», есть по-русски, что силы зла проявляются в мире в болезнях. То есть всевозможные, он не говорит буквально прямую о микробах и вирусах. Но силы зла, они поражают человека болезнями. Они убивают его, правда, болезнями и так далее. Есть такое выражение в Израиле. Вирус – это авейрес. Буквально авейрес – это преступление. Когда есть грех, растут вирусы. То есть зло порождает творения, которые несут зло. Поэтому, понимаете, все эти разговоры, мы сейчас контролируем огонь, контролируем коронавирус. Можно контролировать все, что угодно. Но если не контролируют причины всего этого, то победят один вирус, появляется другой вирус. Есть такая-то вариация, появляется другая. И даже если побеждают полностью вирус какой-то, творение Всевышнего очень широко, так как если есть в творении причина для поражения злом, то это поражение находит свой выход. Это может быть вирус, это может быть рак, может быть другие вещи. Слушайте, не только на короне сошлись все болезни. Не только на короне. Понимаете, мы сейчас находимся в период Элюля. Мы сейчас получаем в Элюле предупреждение. Сам Всевышний говорит уже давно, и мы, к сожалению, не всегда внимаем тому, что нам говорит. Надо изжить зло. Есть особая заповедь, которая повторяется в многих местах. «Убиарта ара микирбеха» – «Изживи зло из своей среды». Есть в великой книге Малота Тойро, брата Вильнского Гаона, говорит, что изучая Тору, мы исполняем заповедь «Изживи зло из своей среды». То есть любое усиление и Торы, и заповедей, и, безусловно, необходимо и чува. Это то, что нам необходимо. Это все причина изживания зла. Когда есть изживание зла, то есть нет вирусов, нет пожаров. А если его нету, то никакая, так сказать, внешний контроль ни о чем не говорит. Знаете, что-то похоже, объясню вам. У человека есть опухоль мозга, не дай Бог. И он, есть тяжелые боли в голове, и он там нашли ему какие-то препараты, которые удаляют боль. Морфия, знаешь, что другое, называется, имеет контроль над ситуацией. Из контрольной ситуации не болит голова. Нет головы. Расскажу еще одну историю. Когда во время Первой мировой войны какой-то еврейский меценат сделал действительно доброе дело. Он много больных, много было раненых, бедствующих. Он открыл, сделал еврейскую больницу на 50 коек. Действительно, очень важное дело. Однако так, на предоткрытии больницы был Хафец Хаим. А так как этот меценат был немножко уже с подпорченным мировоззрением, он не постеснялся, не хочу говорить такое некрасивое слово, но задеть Хафец Хаима, задеть его. Спросил Хафец Хаима: вот я построил больницу, а что сделали твои шиботники? Что делают твои шиботники? Хафец ему сказал: шиботники, которые занимаются Торой, они делают, чтобы не было необходимости в больницах. Наше дело сегодня во всех отношениях – это укрепить себя и других в изучении Торы, в поддержке Торы, так как это основа всего, когда есть Тора, есть заповеди, есть чува, есть исправление. Это то, что для нас принципиально важно во всех отношениях – вернуться самим более усиленному, серьезному изучению Торы, нести труд другим людям и молиться Всевышнему в просьбе, чтобы нас помиловал и спас нас от нашего собственного же зла. Всего хорошего.